Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров». Американский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. СПС заявляет, что на ее кандидата в Госдуму власти оказывают давление. Чрезвычайное положение в Грузии может быть отменено через 2-3 дня. В Дании проходят выборы в парламент. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что на кандидатов партии в Госдуму оказывает давление Кремль. По словам Белых, администрация президента уговаривает кандидатов покинуть предвыборные списки СПС. Белых упоминает имя чиновника администрации Олега Говоруна. В пресс-службе партии «Радио Свободы» сообщили, что из региональных списков СПС вышли уже 8 человек, в том числе в Краснодарском крае, Удмуртии, Брянской области и Дагестане. В Нижнем Новгороде двух активистов «Другой России» задержали во время расклейки листовок с призывом прийти на марш несогласных 24 ноября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Около 10 часов вечера милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных. Как рассказала одна из них, Елена Евтакимова, она была отпущена из РУВД Советского района Нижнего Новгорода только глубокой ночью.
У нас был совершен незаконный досмотр личных вещей моих, при котором изъяты листовки. Причем осмотр проходил без понятых. Кроме листовок и клея вернули все. Нас держали более 3 часов без оформления протокола.
Квартиру Евдокимовой попытались обыскать на предмет наличия листовок двое милиционеров, но ее сестра дверь не открыла, так как никаких ордеров у сотрудников правоохранительных органов не было. За Еленой явились в университет, откуда, забрав с лекций, отвезли в прокуратуру Советского района и составили протокол об административном правонарушении. Напомню, что комитет марша несогласных подал заявку на проведение мероприятия в Нижегородскую мэрию, и она была зарегистрирована. Поэтому, по словам организаторов, теперь у них есть все законные основания проводить агитацию среди граждан. Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
«Другая Россия» планирует также провести марш несогласных в Москве и Петербурге. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. В поддержку марша несогласных, который организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. В числе участников – лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, бывший советский диссидент Владимир Буковский, адвокат Юрий Шмидт и писатель Виктор Шендерович. Общественный совет призывает все оппозиционные силы объединиться и принять участие в маршах, которые планируется провести 24 ноября в Москве и 25 ноября в Петербурге. Союз правых сил будет участвовать в акциях «Другой России» впервые. К этому решению СПС подтолкнула политика властей по отношению к партии, отметил руководитель предвыборного штаба СПС Антон Баков. В Новосибирске растет число госпитализированных с острой кишечной инфекцией. В больницах находится свыше 70 человек, почти у половины подтвержден диагноз сальмонеллез. По предварительным данным, виновником происшествия могло стать местное предприятие, производящее салаты. Проводится расследование, предприятие временно закрыто. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе.
Чрезвычайное положение должно быть отменено, в первую очередь, чтобы выборы были свободными и честными. Я также обратил особое внимание грузинских властей на необходимость вернуть в эфир телекомпании «Имеди» и «Кавказия». Прекращение телевещания произвело шокирующий эффект на США и Европу.
Сказал американский дипломат. Во вторник президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с заявлением о том, что Россия угрожает расколоть Грузию, подобно тому, как был разделен на греческую и турецкую части остров Кипр. По его словам, во время саммита СНГ в Минске президент России Владимир Путин сказал ему, что Москва может создать новый Кипр в Абхазии. Москва пока никак не прокомментировала заявление Саакашвили.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане лидер оппозиции Беназир Бхутто призывает президента Первеза Мушаррафа уйти в отставку. Бхутто, снова оказавшийся под домашним арестом, заявил в интервью по телефону британскому телеканалу Sky News, что при Мушаррафе ситуация в стране будет только ухудшаться. При этом она добавила.
Я думаю, что пакистанское общество нуждается в оздоровлении. Ему нужно покончить с разногласиями. Это касается меня и моей партии. Мы хотим перевернуть эту страницу, а не обращаться в суды, что ведет к еще большей политической поляризации в стране.
Сказала Беназир Бхутто. В Дании проходят выборы в парламент страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Премьер-министр Дании Анс Фурасмусен пошел на досрочные выборы в надежде, что нынешние экономические успехи позволят правящему блоку либералов и консерваторов остаться у власти на третий срок. Действующий премьер обещает своим избирателям снижение налогов, предлагая вместе с тем дальнейшее укрепление датской модели общества всеобщего благоденствия. Правительство уже предприняло широкие реформы в сфере социального обеспечения на многие миллиарды крон. Однако мы не должны успокаиваться на достигнутом, поскольку если дела идут хорошо, это не значит, что они не могут идти еще лучше, заявил датский премьер Анс Фурасмусен. Тем не менее, главной интригой нынешних выборов стало вступление на датскую политическую арену партии «Новый альянс», возглавляемой эмигрантом сирийского происхождения 44-летним Насером Хадером. Центристская партия Хадера стремится к снижению влияния на кабинет министров со стороны националистической датской народной партии, придерживающейся антиэмигрантской позиции. Согласно прогнозам, «Новый альянс» может претендовать на 6 мест в новом парламенте, а это именно то количество голосов, которого не хватает правящей коалиции для завоевания стабильного парламентского большинства. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Веб-сайты примерно половины авиакомпаний Европейского Союза содержат неверную или вводящую в заблуждение информацию. К таким выводам пришли эксперты Европейской комиссии, изучившие интернет-страницы 447 западноевропейских авиакомпаний. На сайтах часто приводятся цены авиабилетов без учета налогов и сборов, а также предлагаются дешевые билеты, которых на самом деле нет в наличии. Веб-сайтам авиакомпаний, которые не исправят допущенные нарушения, в будущем году грозит закрытие. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий». Последние новости вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Симон Монтифиори. Молодой Сталин. Репортаж Рая Валь с фестиваля Нью-Йоркской культуры. Кинообозрение с Андреем Загданским. Дэвид Сингтон. «В тени луны». Картинки с выставки «Кику. Праздник хризантем в Нью-Йоркском ботаническом саду». Памяти Нормана Мейлера. Раскрылся розовый бутон, прильнул к фиалке голубой, и легким ветром пробужден склонился ландыш над травой. Эти безобидные стихи я нашел в очень интересном альманахе «Новая кожа», с редакторами которого «Американский час» собирается скоро встретиться. Самое любопытное в этом стихотворении, конечно же, имя автора – Иосиф Сталин. Я вспомнил о творчестве этого малоизвестного поэта в связи с книгой популярного теперь и в России историка Симона Монтифиори «Молодой Сталин». Если предыдущий труд этого автора «Сталин. Двор красного монарха» рассказывал о зрелых годах тирана, то этот опус посвящен происхождению героя. Любопытно, что работе над книгой помог президент Грузии Михаил Саакашвили, который предоставил биографу мемуары матери Сталина. Советский вождь не знал, что его мать писала мемуары. Он старался хранить свою жизнь в тайне. В архивах нашлось обращение Сталина в Политбюро по этому поводу.
«Прошу вас запретить этот мещанский мусор, проникающий в нашу прессу, прекратить публикации интервью с моей матерью и прочую ненужную огласку. Избавьте меня от сенсаций этих мерзавцев».
О том, что попытка Сталина скрыть свое прошлое от истории не удалась, свидетельствует увлекательная и очень подробная книга Монтифиори «Молодой Сталин», о которой слушателям «Американского часа» рассказывает Марина Ефимова.
Симон Монтифиори написал несколько книг о русской истории, о Сталине дважды. «Молодой Сталин» — его вторая книга. Первая называлась в русском переводе «Двор красного монарха». Характеризуя отличие новой биографии Сталина от всех ранее написанных, рецензент книги, критик Уильям Граймс, пишет.
Десятилетиями западные историки представляли себе молодого Сталина по портретам, созданным его прямыми политическими противниками. И все они, включая Льва Троцкого и Николая Суханова, рисовали Сталина посредственностью. Суханов называл его серой личностью, мелким партийным наемником, который коварными интригами и подлостями спихнул со сцены блестящих революционеров. Троцкий, написавший биографию Сталина, ни за что не хотел признавать, что на ранних этапах революции он пользовался помощью туповатого, по его выражению, рябого головореза из Грузии. В отличие от прежних западных историков, Симон Монтефиори в книге «Молодой Сталин» базировал свои выводы не на этих портретах, а на работах Роберта Сервиса и Ричарда Оври, историков-ревизионистов, и на новых архивных материалах из России и Грузии. Там он нашел такие факты и детали жизни молодого Сталина, что теперь уже никто не будет гадать, каким образом Сталин попал в круг ближайших соратников Ленина и занял место в правящей тройке, оказавшейся у власти после штурма Зимнего.
Монтефиоре не пренебрегает никакими деталями. Он нашел 109-летнюю кузину первой жены Сталина, Екатерину Сванидзе, чья память оказалась все еще очень острой. Он прочесал частым гребнем все непрочитанные или недочитанные архивы, где докопался до воспоминаний, написанных матерью Сталина. Соединяя необъясненные факты и детали, как точки на детской загадочной картинке, Монтефиоре постепенно открыл массу информации, которую Сталин, придя к власти, тщательно уничтожал или прятал. Иногда общая картина складывается из показательных мелочей. Монтефиоре раскопал, например, что в Вологодской ссылке в 1911 году Сталин за 2 месяца 17 раз посетил библиотеку. И в результате вот какой образ в формулировке рецензента Граймса вырисовывается из книги Монтефиоре.
Сталин был редкой комбинацией – интеллектуал и убийца. Корни насилия росли из семейной истории и из жизни в горе, где уличные ссоры были любимым спортом. Самого Сусо Джугашвили жестоко били дома, и алкоголик отец, и даже мать, которая чередовала утешительную ласку с телесными наказаниями. Сусо блестяще учился в семинарии и был многообещающим поэтом, его стихи даже печатали. Но он бунтовал с ранних лет и еще подростком примкнул к радикальному политическому движению. Однако от большинства юных энтузиастов-революционеров Сусо Джугашвили отличался одной важной чертой – он не был идеалистом. С юных лет он освоил тактику, подчеркнутую им у семинарийской администрации – выслеживание, шпионство, вмешательство в частную жизнь, насилие над чувствами. Он действовал вполне сознательно, потому что позже сам описал эти приемы. Его первая конспиративная кличка «Коба» является именем кавказского фольклорного героя-разбойника. Сталин, человек из стали, появился лишь после многих лет арестов и ссылок.
В молодости, как все мы знаем, Коба был красив, темной, мрачноватой красотой. К тому же он хорошо пел. По отзывам свидетелей его юности, он в те времена производил завораживающий эффект и на женщин, следствием чего явилось несколько незаконнорожденных детей, и на мужчин. В книге Монтефиоре приводится воспоминание грузинского меньшевика, который писал:
«Стиль его поведения, его манеры были типично грузинскими. И в то же время в них было что-то чрезвычайно своеобразное, трудноопределимое, что-то одновременно львиное и кошачье».
Книга «Молодой Сталин» проливает новый свет на деятельность Сталина в начале века в качестве предводителя кавказской революционной банды. Монтефиоре ставит именно Сталина в центр всех ограблений, похищений, поджогов, вымогательств, а также казней предполагаемых предателей. Он приводит доказательства того, что именно Коба поджег нефтяные очистительные сооружения Ротшильда в Батуми в январе 1902 года и воспользовался этим поджогом для рэкета других нефтяных магнатов. Монтефиоре подробно описывает организованные Кобой дерзкие ограбления банков и подтверждает тот факт, что награбленные деньги оказали значительную помощь Ленину в финансировании деятельности большевистской партии. Подозрение в том, что Сталин был агентом охранки, Монтефиоре отметает, считая, в частности, что для такой роли Сталин слишком много времени провел в тюрьмах и ссылках. Если он и встречался с агентами охранки, то, по мнению Монтефиоре, для того, чтобы получить информацию от них, а не делиться своей. Особое место в книге занимает исследование отношения Ленина к молодому Сталину.
Сталин прекрасно вписывался в ленинский идеал марксиста-революционера, то есть человека, вышедшего за пределы нормального общества, его законов и морали, и ставшего безжалостным орудием рабочего класса. Грязная работа, выполняемая Кобой, со временем стала стандартной оперативной работой советского правительства. Так же, как и его товарищи-большевики, Сталин в сущности никогда не вышел из теневого мира шпионов, двойных агентов и преступных заговоров. Молодой Сталин заслужил полное одобрение Ленина с самого момента их встречи в 1905 году. В терминологии Ленина он был «человеком действия», гораздо более нужным партии, чем те, кто только заседает и распевает чаи. Со временем их отношения только углубились, особенно после того, как Сталин, к изумленному восхищению Ленина, написал программу партии в вопросах национальной политики. Убийца продемонстрировал интеллект, и что особенно понравилось Ленину, так и не стал советским бюрократом.
Симон Монтефиоре ярко выписывает странное, вывихнутое своеобразие Сталина и его смертоносные инстинкты, которые возвели его на вершину власти.
Все действия Сталина, будучи политикой в чистом виде, тем не менее всегда предпринимались в стиле эксцентричном, почти богемном, вне структуры и бюрократии. Он не мог бы преуспеть ни в одном другом правительстве, ни тогда, ни сейчас. Окруженный людьми жестокими и беспринципными, Сталин сумел стать самым беспринципным и самым жестоким.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На днях я вернулся из Барселоны, самого, возможно, веселого сегодня города в Европе. Разговорившись там, как это водится в этом общительном городе, с официанткой, я, к слову, заметил, что приехал из Нью-Йорка. «Зачем?» — искренне удивилась она. «Неужели вам там надоело?» Что правда, то правда. Надоесть Нью-Йорк может только вместе с жизнью. Нет на земле города, где бы столько всего происходило, всегда и сразу. Зная об этом, сюда приезжают орды туристов. 43 миллиона в прошлом году. К 2015 году их, как рассчитывает ОЦИ города, должно быть уже 50 миллионов. Статистики подсчитали, что каждой нью-йоркской семье этот поток гостей приносит за счет экономии на налогах $950 в год. Таким образом, развлечение приезжих – важнейший источник городских доходов. Задача, одна среди прочих властей, убедить туристов в том, что им всегда будет что делать в городе. Даже в том случае, если, как это случилось нынешней осенью, забастовка помешает посещать бродвейские шоу. Чтобы заманить туристов, своих и чужих, город организовал особый культурный фестиваль. Объединив ресурсы всех пяти районов Нью-Йорка, а не одного Манхэттена, как это часто бывает, фестиваль открывает панораму той бесконечно богатой и разнообразной интеллектуальной жизни Нью-Йорка, которая привлекает сюда больше туристов, чем любой другой город мира. Репортаж с культурного фестиваля для слушателей «Американского часа» подготовил наш корреспондент Рая Валь.
Баттери-парк, расположенный в самой южной части Манхэттена, в 10 минутах ходьбы от Всемирного торгового центра, самый старый парк Нью-Йорка. Исторический парк на берегу Гудзона. Здесь высадились голландские колонисты и основали Новый Амстердам. Сюда, после уничтожения башен-близнецов, привезли и сферу, огромную абстрактную композицию из железа, которую откопали под руинами Всемирного торгового центра и решили не реставрировать. Так и поставили, помятую, обожженную, в центре парка, рядом с другими историческими памятниками.
И именно здесь, вот уже 7 лет подряд, осенью, проходит грандиозный, растянувшийся на 2 дня, Нью-Йоркский фестиваль культуры и искусства. Рассказывает Крис Хейвуд из городского туристического управления, главного организатора этого фестиваля. Он называется Culture Fest 2007 и включает 125 культурных учреждений Нью-Йорка. От Карнеги-Холла и Метрополитен-Опера до всех музеев, театров и концертных залов Бруклина, Бронкса, Квинса и Стейтен-Айленда. Если кого-то интересует культура и искусство Нью-Йорка, его сады и парки, наш фестиваль – это то место, где он не только получит полную информацию о том, что происходит в городе, но и сможет заказать билеты со скидкой. Мы беседуем рядом с главной сценой, на которой уже началось первое в этот день выступление. Сильный и страстный голос солистки хип-хоповского ансамбля «Умани Узури», представляющий со своей группой театра «Аполло», разносится по еще полупустому Баттери-парку. Говорят, она училась у самой Нины Симон. А Крис продолжает. Знаете, из 44 миллионов туристов, приезжающих ежегодно в Нью-Йорк, 19 миллионов регулярно ходят в театры, музеи, на концерты. Они приносят городу большие деньги – 15 миллиардов долларов в год. Это 29% общего дохода от международного туризма в Соединенных Штатах. У нас даже есть собственный офис в России, в Москве, который мы открыли в этом году и который поддерживает туристов, желающих посмотреть Нью-Йорк, самый популярный город Америки. Предложил пройтись, познакомиться с участниками фестиваля. А кругом, насколько хватает глаз, почти впритык друг к другу, стоят деревянные столы с разложенными на них сувенирами, рекламными проспектами, театральными афишами. И под разноцветными треугольными зонтами представители 125 культурных учреждений города снабжают гостей информацией о том, что, где и когда в этом и следующем году можно посмотреть в театрах, музеях и на концертных площадках всех 5 районов Нью-Йорка. Они, эти стенды, везде, вдоль всех аллей Баттери-парка. И почти у каждой дети что-то рисуют, лепят, строят. Или сидят на большой лужайке перед детской сценой, на которой их развлекают клоуны, жонглеры, фокусники и иллюзионисты нью-йоркского цирка «Большое яблоко». Или веселый ансамбль «Swing Sit Mamas», лауреат премии 2006 года «Parenting Media Award». Многие знают главные символы, иконические образы Нью-Йорка. Они знают Статую Свободы, Empire State Building, Бродвей, Музей искусств Метрополитен, Метрополитен Опера, знают Центральный парк. Но, может, они не знают всех культурных сокровищ Нью-Йорка, всех развлечений, которые он предлагает, часто бесплатно, во всех своих 5 районах. И, может, туристам, особенно тем, кто приезжает сюда не впервые, будет интересно узнать, что первоклассные музеи, театры, концертные холлы, ботанические сады, аквариумы, зоопарки есть и в Бронксе, и в Квинсе, и в Бруклине, и на Стейтен-Айленде. Нью-Йорк не ограничивается 2 блоками Мидтауна в Манхэттене. И не только туристы, но и сами нью-йоркцы действительно хотят открыть для себя свои собственные задние дворы. Мы остановились у стенда, представляющего дом-музей Луиса Армстронга в Квинсе. У молоденькой Дезлин Дайер, помощницы директора музея, на груди значок с изображением улыбающегося Сачмо. Она рассказывает.
This was his home from 1943 to 1971. He died at...
В этом доме Армстронг жил с 1943 года до самой своей смерти в 1971 году. Люсил, его четвертая жена, с которой он впервые обрел душевный покой, говорила, что он умер под утро, играл до ночи, а потом просто выронил тромбон. Между прочим, это именно Люсил сделала ему такой подарок, купила первый в его жизни собственный дом в Квинсе. Они были не просто мужем и женой, они были, как говорят, soulmates, жили душа в душу. Армстронг любил этот дом, он был в нем счастлив, записал здесь много пластинок. Это не профессиональные записи, это его личная коллекция, его разговоры с Люсил, джазовые сессии с друзьями, которые можно послушать во время тура. Армстронг, хоть и родом из Луизианы, очень любил Нью-Йорк, считал его своим домом, потому и переехал сюда. Стенда, представляющего Ирландский центр искусств, я познакомилась с Мией Теодоракос, обучающей в этом самом центре всех желающих играть на кельтской арфе. Эту песню написал О'Кэролей, очень известный ирландский арфист. Он был слепой, жил в 19 веке, сочинял песни и пел их под свою арфу везде, где только мог. Типичный ирландский бард, очень бедный, всегда в долгах. Он и хозяйке своей, у которой снимал комнату, не платил порой погоду. Но она любила его и всегда прощала долги. И вот чтобы как-то отблагодарить ее, он однажды написал песню. Она так и называется «Элеонор Паркет». И легенда гласит, что эту песню он посвятил своей квартирной хозяйке. А на главной сцене тем временем джазовый квартет Эдди Аллена уже уступил место веселым клезмерам. Популярный ансамбль под управлением тромбониста Фрэнка Лондона выступает сегодня последним. И среди 500 расставленных перед сценой стульев уже нет ни одного свободного места. Но задержимся еще на минуту у стенда, представляющего музей комиксов и искусства анимации в Сохо. И послушаем, что говорит президент и директор музея Мэтью Мари. Музей существует уже 6 лет, и 4 года является участником Нью-Йоркского фестиваля культуры. Интерес к комиксам и героям мультфильмов всегда был, есть и будет. А сейчас особенно, потому что герои комиксов попали в большое кино. Все эти фильмы, Бэтмен, Спайдермен, Супермен, сейчас очень популярны. Уже у новой, молодой аудитории. Так что мы надеемся, что интерес к комиксам никогда не иссякнет. А в музее у нас сейчас проходит новая выставка, посвященная монстрам из комиксов и мультфильмов. Помните фильм «Адамс Фэмили» с Анжеликой Хьюстон и Раулем Джулио в главных ролях? Так вот, серию комиксов, из которых потом сделали фильм, даже несколько художественных фильмов, создал художник Чарльз Адамс. Его комиксы тоже будут представлены на выставке. Ну, а здесь мы для того, чтобы пообщаться с народом, рассказать о том, что мы успели собрать за это время в музее, где у нас много замечательных бесплатных помощников. Ведь мы все волонтеры, у нас у всех есть другая дневная работа. Но мы любим комиксы, и поэтому пришли сюда в свои выходные, чтобы поделиться этой любовью с другими. Мэтью не договорил. К микрофону подошел сам Фрэнк Лондон и стал знакомить публику со своим ансамблем. А потом уже ничего не было. Все сидели или стояли, затаив дыхание, и слушали до самого вечера веселую и печальную клезмерскую музыку.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Дэвид Сингтон «В тени луны». Картинки с выставки «Кику. Праздник хризантем в Нью-Йоркском ботаническом саду». Памяти Нормана Меллера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Доказал ли пример Виталия Калоева преимущество судебного милосердия над жестокостью наказания? Об этом говорим с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Поддержку марша несогласных, который организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. В числе участников – лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, бывший диссидент Владимир Буковский, адвокат Юрий Шмидт и писатель Виктор Шендерович. В Нижнем Новгороде задержали двух активисток «Другой России», которые расклеивали листовки с призывом прийти на марш несогласных 24 ноября. Российские правозащитники намерены учредить общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. Как говорится в их заявлении, пенитенциарная система стала закрытой для общественного контроля, в ней используют насилие, людей пытают и избивают. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил назначение Дмитрия Рогозина, бывшего лидера партии «Родина», специальным представителем России в НАТО. Госдума уже дала на это согласие. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по европейским делам Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Курдские боевики совершили очередное вооруженное нападение в Турции, убив 4 турецких военнослужащих. Турецкие боевые вертолеты нанесли удары по нескольким деревням на севере Ирака, где базируются боевики Курдской рабочей партии. Мощный взрыв прогремел у входа в здание парламента Филиппин в пригороде столицы страны Манилы. Жертвами трагедии стали 2 человека, в том числе депутат парламента. В Великобритании, где зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, подтвердились самые худшие опасения на ферме, где был обнаружен птичий грипп. Птицы заражены смертельно опасным для человека вирусом. Президент Туркмении отправил в отставку глав трех областей. Все трое были назначены губернаторами прежним президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым незадолго до его кончины. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Дэвид Сингтон «В тени луны». Картинки с выставки «Кику. Праздник хризантем в Нью-Йоркском ботаническом саду». Памяти Нормана Меллера. Историки говорят, что высадка человека на Луне напоминает открытие викингами Америки. И для одной или другой страны это феноменальное, но преждевременное достижение осталось без последствий. Луна тоже ничего не принесла Земле. Во всяком случае, ничего не изменилось от того, что там побывали американские космонавты. Мы не научились пользоваться богатствами нашего спутника, хотя об этом и идут глухие разговоры сейчас. Однако все, что Луна не додала нам в практическом отношении, она с лихвой отплатила Америке символически. Целое поколение американских политиков привыкло начинать свои речи фразой: «Если мы смогли послать человека на Луну, то наверняка сможем помочь старикам с пенсией или детям с уроками». Совсем недавно, когда мир отмечал 50-летие советского спутника, именно этот политический аспект космической одиссеи оказался в центре внимания прессы. Но и сейчас, когда с холодной войной, казалось бы, покончено, космическая гонка продолжается. Теперь, как, впрочем, и полвека назад, ее смысл определяется борьбой за престиж, борьбой за место в сверхэлитном клубе держав. Именно об этом, когда китайцы недавно запустили свою первую ракету к Луне, говорили комментаторы.
Чтобы попасть в сверхдержавы, надо пройти 4 экзамена. Первый – создать атомную бомбу.
второй – добиться экономического расцвета, третий – устроить Олимпийские игры в своей столице, четвертый и самый трудный – добраться до Луны.
Это значит, что Луна, как верили в древности, по-прежнему оказывает прямое влияние на дела землян. Лучше всего об этом могут судить те, кто там побывал. Об их впечатлениях рассказывает необычный обаятельный фильм, который слушателям «Американского часа» представит ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу, смотри.
Вы знаете, Саш, я посмотрел картину, которую, по всей видимости, кто-то должен был сделать давным-давно, лет 30 тому назад. Но получилось так, что ее сделали только сейчас. И это меня совершенно поразило, что на протяжении столь длительного времени такой совершенно потрясающий драматический материал, который меня в свое время мальчишкой так волновал, лежал, и никто ничего об этом не делал. Речь идет об экспедициях на Луну, о той самой замечательной, может быть, самой блестящей странице в прошедшем столетии, когда человек высадился на Луну. Всей миссии «Аполло», как она называется в Америке, «Аполлон». Фильм сделал английский режиссер Дэвид Синктон, и картина по-английски называется «In the Shadow of the Moon», то есть «В тени Луны». И речь действительно идет о том, что находилось в тени, о людях, об их эмоциях, об их переживаниях, о том, что испытывали астронавты, когда они летали на Луну.
I call the moon my home for 3 days of my life, and I'm here to tell you about it. That's science fiction.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Все эти люди, они еще с нами, они уже в приличном возрасте. Это в подлинном смысле, не боюсь высоких слов, в данном случае элита человеческая. Это блестяще образованные, очень артикулированные, ясно и четко мыслящие люди, которые вспоминают, что они пережили, как они эмоционально прошли через этот уникальный опыт.
И это, наверное, самое главное, потому что на их плечах немыслимый груз. Я помню, как Станислав Лем, человек, который много думал о подобных вещах, он написал о том, что человек, который ступил на Луну, оставил след, исчезнет, который может только после того, как погаснет солнце. Как ему после этого возвращаться на Землю и заниматься обычными земными делами? Зарабатывать деньги, ходить в банк, мыться в бане. Все, что он делает, это мучительно уже потому, что он великан. На его плечах достижение такого размера.
Вы сейчас сказали, я задумался об этом заново. Действительно, как жить? Это маленький клуб людей, всего 24 человека, если я не ошибаюсь, избранных, те, которые летали с этой миссией. И что делать после этого? Как быть? Чем занимать себя? Многие нашли себя, они изменились, этот опыт изменил их, они нашли себя заново, по-другому. И то, о чем они говорят сейчас, это в известной степени рефлексия, взгляд на тот уникальный опыт и как он их изменил.
И что же они говорят? И как они это говорят?
Самая потрясающая фраза, с моей точки зрения, Коллинзом, тот самый Коллинз, который летал с первой миссией, когда Нил Армстронг вышел на поверхность Луны, но Коллинз не спускался на поверхность Луны, он находился в той самой капсуле, которая летала на орбите вокруг Луны. Про него кто-то сказал, что он самый одинокий человек на свете.
Хотя бы было двое на Луне.
Да, их было совершенно верно, их было двое. Он говорит, внизу эти двое, за мной все человечество, и я один на орбите. И самая потрясающая фраза сказана Коллинзом, когда и капсула свалилась в Тихий океан на парашютах, и он посмотрел по сторонам и увидел ярко-синий Тихий океан. И он сказал, какой замечательный океан у вас здесь на Земле. Вот эта перспектива того, что все Земля и жизнь, и наш космос, и наше место в этом мире было увидено ими заново, это в известной степени тот опыт, который они принесли с собой. Если я не ошибаюсь, Джим Лавелл, тот самый Джим Лавелл, который летал с знаменитой миссией Аполло-13, которая не смогла приземлиться на Луне, вы помните, взрыв и так далее, и так далее. Джим Лавелл говорит, что пусть даже не в религиозном смысле, но когда ты оттуда смотришь на Землю и думаешь о том, какое поразительное стечение обстоятельств или чего-то еще, что привело к тому, что на этом маленьком пространстве жизнь, вода, люди, и мы в состоянии были послать космический корабль, который взлетел, улетел так далеко, это, говорит, меняет твое сознание, ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на жизнь, на то, что происходит ежедневно.
То, что называется космическим сознанием. Расширяется наше сознание. И, пожалуй, это самый главный итог космической эры.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Then it dawned on me from an emotional point of view that we're going to go to the moon.
Сейчас как раз 50-летие спутника очень широко отмечается в Америке. И для американцев это очень много значит, потому что это связано с холодной войной. Я как раз был недавно в Вашингтоне, в музее аэронавтики знаменитом. И там, где стоят реликвии лунной эпопеи, прямо рядом с этим залом стоят ракеты. Те самые ракеты, которые две сверхдержавы создавали этот арсенал. И все это было вместе. И понятно, конечно, что Луна и вся эта история такая могучая, такая драматическая была тоже оружием в этой борьбе. Как вы считаете, вот эти люди, которые пережили все это в своей душе, они тоже считают себя реликтами холодной войны?
Вы знаете, Саш, есть в английском языке понятие fringe benefits, то есть дополнительные, как бы не включенные в основную сделку положительные обстоятельства, скажем так. Так вот, действительно, вся лунная программа, по всей видимости, была задумана как часть гонки вооружений, бесспорно играла важную роль в устрашении друг друга, в демонстрации американской силы, американского космического...
Это был ответ на спутник. Американцы запустили человека.
Совершенно верно. На сегодняшний день это уже не так все важно. Когда в реальном смысле гонки вооружений между Америкой и бывшим Советским Союзом России нет, это уже все не так существенно. Существенно то, что эти 24 человека летали с этой удивительной, уникальной миссией. Существенно то, что они ходили по Луне. Существенно то, что человечество сделало этот шаг. Все ушло, все уже, так сказать, не так важно, не так существенно. Важно то, что это было. Важно, что есть люди, которые этот опыт пережили, и они превращают этот опыт в общечеловеческий, в опыт ваш и мой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Климатические катаклизмы добрались до святого – Нью-Йоркской осени, бесспорно лучшего и самого длинного времени года в нашем городе крайности. В этом году, однако, погода была сумасшедшей. Лето отказывалось кончаться до самого ноября, что украло у нас изрядную часть золотой, а точнее бордовой осени. Хоть отчасти этот дефицит восполнило потрясающее и сугубо осеннее шоу в Ботаническом саду, который поделился с посетителями самой интересной и самой сложной выставкой в своей столетней истории – кику – искусство японской хризантемы. Японцы больше всего любят первые и последние цветы года. Весной это, конечно, сакура, осенью – кику, так называется по-японски хризантема. Восхищение красотой последних связано с тем, что хризантемы стали официальным цветком японских императоров. Поэтому лучшие сорта выращиваются в императорском саду столицы. В 80-е годы 19 века здесь было разработано сложнейшее искусство особого празднества хризантем. Один из первых европейских путешественников описывает свои впечатления таким образом.
Осенью знатоки-любители собираются в знаменитый здесь сад, чтобы насладиться странным зрелищем дрессированных цветов. Японские садовники умудряются сделать из хризантем все, что угодно. Людей и богов, лодки, мосты, замки. Хризантемы бывают всех цветов и размеров. От крохотных, как мох, до огромных кустов, тысячу цветков, выращенных из одного стебля. Такое искусство требует ежедневных трудов в течение 7 месяцев, предшествующих цветению хризантем, которое продолжается всего несколько недель, если не ударят заморозки.
И вот теперь, впервые на Западе, японским искусством дрессированных хризантем смогли насладиться нью-йоркцы. Подготовка выставки началась с того, что наш ботанический сад послал свою сотрудницу, американку японского происхождения, в Токио. В виде исключения, тамошние садовники разрешили ей задавать вопросы. Обычно новички учатся молча. 5 лет спустя нью-йоркский ботанический сад был готов к премьере, о которой заинтригованный горожан оповещал каждый украшенный афишами автобус. Как я понял, на выставке искусство хризантемы заключается в том, чтобы показать цветы во всем их противоестественном многообразии. Экспозицию составляли цветы на хитроумных проволочных каркасах или бамбуковых опорах. Ползущие вверх или спадающие вниз цветовые потоки складывались в невиданную феерию пронзительной, как у Матисса, красок. На Дальнем Востоке, где всегда ценилась монохромная черно-белая живопись, только цветы писали разноцветной тушью, ибо считалось, что в цвете душа, точнее эссенция всякого цветка. Иногда мелкие хризантемы образовывали пестрый ковер, часто яркие оазисы внутри серого каменного сада.
В исключительных случаях цветы вырастают в исполинские размером 2-3 головы шары. Такие хризантемы, они называются огики, требуют, как и писал упомянутый путешественник, особых знаний и многомесячного ежедневного труда. Но больше всего меня удивила своеобразная цветовая скульптура, которая была представлена на выставке уникальным триптихом. Он представлял собой три громадных растения, каждое из которых выросло из одного стебля. В левом и правом было по 186 цветков, в среднем 229. О замысле этого шедевра говорят названия его частей. Первый цветок – утреннее облако, второй – солнце над горой, третий – луна за склоном. Таким образом, экспонат исчерпывал сутки и приглашал зрителя к медитации над природой цветов и времени. Последнее время, сдается мне, было самым важным для японского садовода. Как самурай, он ничего не откладывал на завтра. Он жил ради мгновения, зная, что второго удара может и не быть. Цветы, как жизнь, по определению смертны. В этой мимолетности усилия проявляется воля, достоинство, даже мужество садовника. От него требуется сложить труды года в те короткие дни, когда красота цветка достигает своего умело высчитанного предела. Именно бренность этого сложного праздничного зрелища придавала выставке то печальное очарование вещей, без которого не обходится японская эстетика. Сегодняшний выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков, который проиллюстрирует нашу цветочную тему соответствующими музыкальными примерами. Прошу вас, Соломон.
Вы знаете, я когда думал о том, какую музыку нам показать в связи с темой цветов в музыке, решил сначала, что я сосредоточен на творчестве Рахманинова, у которого есть, как известно, роман с Маргаритки, и есть роман с Сирень. Один из этих романсов, а именно Маргаритки, в моем собрании я обнаружил три разные версии этого романса. То есть пение с текстом самого романса, затем обработку этого романса Яшей Хейфицем, он играет на скрипке его, и, наконец, сам Рахманинов показывает фортепианную версию этого романса. И я хотел бы прокомментировать различия между этими тремя версиями.
Ну, наверное, сначала надо сказать о том, что если выставка, которую я рассказывал, посвящена национальному японскому цветку хризантеме, то маргаритка, самый скромный цветок, который только можно себе представить, очень хорошо вписывается в русскую традицию, которая всегда пестовала неяркую степную красоту, как говорил Твардовский.
Вы даже не догадываетесь, Саша, насколько вы точно обрисовали вот ситуацию вот в этих трех примерах, которые я выбрал, потому что Рахманинов, он в 1916 году написал эти свои маргаритки на слова Игоря Северянина, известного декадента. Это не декадентское стихотворение маргаритки, стихотворение 1909 года. Я его прочту, оно такое: «О, посмотри, как много маргариток, и там, и тут. Они цветут, их много, их избыток, они цветут. Их лепестки трехгранные, как крылья, как белый шелк. Вы — лето мощь, вы — радость изобилия, вы — светлый полк. Готовь, земля, цветам из роз напиток, дай сок стеблю. О, девушки, о, звезды маргариток, я вас люблю». Это типичный северянин, конечно, может быть, не
сдержанный северянин.
Да, но это не самый такой цветистый, но все-таки достаточно, уверяю вас. И Рахманинов проделывает с этим сотворением совершеннейшее чудо. Он из него делает нечто предельное, мне кажется, по изысканности, по сдержанности и по вот какому-то такому течению такой бесконечной мелодии. Он замечательный мелодист, Рахманинов, в этом его сила. Но обыкновенно мелодии Рахманинова, их нетрудно запомнить и нетрудно напеть. Зато мы все и любим Рахманинова, в частности. Ничего подобного в случае с маргаритками. Прихотливое движение мелодической линии в данном случае и аккомпанемента совершенно, должен сказать, скрадывает вот эту вот излишнюю цветистость слов Игоря Северянина. Поет Нелли Ли, аккомпанирует Евгений Шендерович, запись 1990 года.
Они цветут, и
А вот что сделал из Маргариты Крахманинова Яша Хевица в 1967 году. Совершенно другое произведение. Это, кажется, что это невозможно. Если точно не знать, что идет речь о том же опусе, сразу даже не поймешь. Потому что вместо рахманинского, вот как вы сказали, такого стремления сгладить все, показать вот эту вот неяркость красоты Маргариток, Хевиц сделал блестящую пьесу в стиле какого-то такого объединенного Дебюсси с Равелем. Потому что по отдельности Дебюсси, по отдельности Равеля не были бы столь шикарный, салонный. Это все сделано с настоящим парижским шиком. И, конечно, как всегда у Хейфица, технически и по звуку безупречно. Яша Хейфиц, запись 67-го года. И вот в этом неофициальном соревновании, на мой взгляд, конечно же, выигрывает Рахманинов, потому что ему удалось в данном случае сделать как бы вообще нечто немыслимое. Он играет несравненно более целомудренно, чем Яша Хейфец, но одновременно гораздо более скульптурно и выпукло. Тут ты видишь, почему он был, на мой взгляд, непревзойденным чародеем и не только замечательным композитором, но и исполнителем, пианистом номер один 20 века, то чудо, которое он сотворяет из своего собственного сочинения. И я должен сказать, что вопреки как бы расхожему представлению, Рахманинов далеко не всегда самым удачным образом интерпретирует собственное сочинение. Иногда возникает ощущение, что ему как-то неудобно, что он как-то стесняется своей собственной музыки. И он ее как-то немножко проговаривает вот такой скороговоркой, прозаизирует ее как-то, не подчеркивает ее певучести, не подчеркивает ее вот этих выдающихся мелодических качеств, но в данном случае, это запись 1940 года, американская, он умудрился вот соблюсти это редкое равновесие между вот такой вот неброскостью, с одной стороны, о которой вы говорили, а с другой стороны, невероятной выпуклостью и яркостью каждой детали. Рахманинов играет свои «Маргаритки». Thank you.
В рубрике «Некрологов» американского часа печальное пополнение. Всего за несколько лет страна лишилась ведущих авторов звездного поколения. Сол Беллоу, Артур Миллер, Уильям Стайрон. И вот пришла очередь самого громкого из них. В возрасте 84 лет скончался Норман Мейлер. Он умирал давно и долго. Не помогал уже и монашеский режим трезвости, которого крепко пивший всю жизнь писатель свято придерживался в старости. Мучительные болезни, два слуховых аппарата, отказавшие ноги. Все это, однако, никак не сказывалось на духе и темпераменте Мейлера. В одном из последних интервью, которое он давал журналистам в своем любимом доме в Провинстауне, на Кейп-Коде, писатель, всегда дразнивший прессу, сказал, что его любимый авторский персонаж – дьявол. Писатели часто говорят о других то, что они хотели бы услышать о себе. Наверное, Норман Мейлер был бы рад, если бы о нем сказали то же, что он написал про своего бруклинского земляка Генри Миллера. Он был человеком с остальным фалосом, едким умом и неукротимо свободным сердцем. Во всяком случае, в Нью-Йорке Мейлер прославился не только талантом, но и бешеным темпераментом. Все знают, что он был не дурак подраться. Однажды я встретил Мейлера в нью-йоркском ресторане «Самовар». Невысокий седой крепыш сидел за столиком с нечеловеческой красотой блондинкой. Водку он пил по-русски, не разбавляя. Бунтарь по натуре, призванию и профессии, Мейлер стал одним из отцов контркультуры. В шумной борьбе с истеблишментом он создал американскую версию экзистенциализма. В отличие от французской, она строилась не на свободе духа, а на мистике плоти. «Перед лицом смерти, — писал Мейлер в 60-е, — человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя». Удалось ли это Мейлеру? Вряд ли. За несколько лет до смерти, накануне своего 80-летия, он признался, что в юности мечтал написать книги, способные перевернуть мир и изменить его сознание. На самом деле, они всего лишь изменили американскую литературу. Сочинив «25 ноги и мертвые», книгу, немедленно ставшую классикой военного романа, Мейлер оказался в глубоком кризисе. Путь жестокого натуралистического реализма уже был исчерпан. Но он слишком любил сырую действительность, чтобы уступить ее магическому реализму, соблазнившему других кумиров поколения – Пинчона, Барнса, Бартельме. Мейлер нашел выход в нон-фикшн, в той документальной журналистской прозе, которую написал самые удачные из своих книг, включая скандальную «Песнь палача». Секрет мастерства Мейлера, которым он поделился со всей школой новой журналистики, заключался в том, что, работая с фактом, писатель обращается с ним как художник, а не репортер. Густое письмо Мейлера метафорично, образно, поэтично и по-барочному избыточно. Такой стиль, конечно, на любителя. Иногда его книги раздражали читателя даже больше, чем их автор. Другое дело, что не заметить Мейлера было нельзя. Громокипящий кубок. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, Рая Валь, а также организаторы Нью-Йоркского культурного фестиваля. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Идет массовая гибель птиц, причем их никто спасать не будет.
За нами все население Грузии, а за президентом Саакашвили все административные
ресурсы. У нас есть выбор. Конфронтация с международным сообществом или изменение политики. Вспышка
птичьего гриппа зарегистрирована на ферме на границе двух графств Суффолк и Норфолк.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование».
Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».